Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие радиослушатели, у микрофона Николай Бульчук. Я хотел поздравить всех со второй седмицей Святого Великого Поста. Началась календарная весна, но началась и духовная весна, весна покаяния, как ее называют в Святой Церкви. И на радио «Радонеж» тоже эти запахи, эти звуки весны ощущаются естественно. А сегодня они будут особенно слышны, потому что мы сегодня попытаемся поговорить о настоящем весеннем ярком настроении. Мы будем говорить о музыке нашего выдающегося современника, человека, который до конца, конечно, не открыт ни критиками, ни людьми даже близкими. Это один из столпов русской музыки Георгий Васильевич Свиридов. Я приветствую в студии племянника Георгия Васильевича, Александра Сергеевича Белоненко, директора Свиридовского музея, председателя Свиридовского фонда и человека, который посвятил всю свою жизнь работе с архивами Георгия Васильевича, изданию его многотомного собрания сочинений. Я знаю, что в одном из интервью Александр Сергеевич признавался, что задумка была издать 50-томное сочинение Свиридова. Я не знаю, на каком этапе сейчас находится этот проект, об этом мы его спросим. И мы беседуем сегодня в рамках программы Музея Регенской Пешеской культуры, как всегда, неизменная ведущая этого цикла Татьяна Федоровна Самборская, которая делегировала мне право приветствовать нашего высокого гостя, хотя на самом деле моей заслуги в том, что он сегодня здесь присутствует в студии, никакой нет, это ее полное, так сказать, право.
Можно преамбулы? Это, я думаю, милость Божия, что через очень много лет, после 74-го года мы фактически и не встречались, нет, 78-й еще год, мы когда-то на Барашниковской конференции познакомились с Александром Сергеевичем, и долгие годы, вот Александр Сергеевич, работая над архивами, работая над сохранением памяти Георгия Васильевича, и долгие годы мы не общались. Так иногда только звонили. И вдруг так вот, Божья милость, что выходит книжка, выходит симфония первая, то есть найденная симфония. Была сейчас премьера этой симфонии.
23 сентября, да. Во-первых, я хочу поприветствовать слушателей славного канала радио, который я всегда очень люблю слушать. Да, была премьера симфонии, первой симфонии 23 сентября прошлого года в Иркутске, на родине Валентина Григорьевича Распутина. Вот там оркестр есть, губернаторский оркестр областной филармонии. Вот. И мой однокашник, можно сказать, Илмар Лапинш, мы вместе учились в Ленинградской консерватории. Я вот решил дать им эту симфонию. Это симфония, которую забыл автор сам. Вот. Ну, это долгая история. Но, во всяком случае, это вот произошло это в сентябре. Потом в декабре эта симфония прозвучала в Петербурге на культурном форуме. А вообще, это том, я должен выразить еще раз признательность двум людям. Во-первых, Александру Григорьевичу Звягинцеву. Есть такой замечательный, он член Союза писателей, секретарь. Вот, он помог нам, мы благодаря ему сумели отредактировать и набрать этот текст. И губернатору Иркутской области, потому что он дал нам возможность издать очередной том. Всего издано на сегодняшний день, возвращаясь к вашему вот вопросу, значит, 10 томов из 50. Я понимаю, что мой возраст не даст мне, очевидно, шансов на то, чтобы я увидел целиком все.
Александр Сергеевич, а в чем проблема издания? Да, подготовки,
ну, знаете,
материала?
Да, тут много проблем. Ну, я не говорю, сейчас не беру обычную такую традиционную проблему, которая, кстати, касается не только нашей ситуации в России, она во всем мире такая. Это издание бумажных нот. Мы, очевидно, живем в такое время, когда эпоха вот этих нот бумажных, она уходит. Электроника все замещает. Я это сужу не только по нашим издательствам, а по зарубежным, потому что я связан с этим миром, и, в общем, я вижу, что там происходит. Все крупные издательства сейчас переходят на прокат нот только в электронном виде.
Но я бы не согласился, что касается церковной сферы у нас в России, во всяком случае.
Церковная — это другая. Я имею в виду, так, в целом, вот. Ну, вот, к примеру, значит, вот есть такое крупное издательство немецкое, Baron Writer. Это солидное было издательство очень. Они издавали, кстати, духовную музыку и Баха, и Генделя, там, и Шульца, и прочее, прочее. Вот сейчас они издают одного из сыновей Баха, Филиппа Эммануэла, вот, и на деньги, которые им дает BMW знаменитая. Вот так вот, в общем, у всех такая проблема. Поэтому...
Но это чисто утилитарная проблема. Это утилитарная. Удобно пользоваться просто в таком виде.
А, да, нет, это само собой. Но вот, понимаете, я старый человек, как-то я привык, я когда-то был библиотекарем сам. Мне поэтому приятно держать в руках издание, да еще в толстой такой картонной обложке. И я решил это дело так продолжить. Сколько смогу, столько издам. А уж кто после меня... Там уж как Бог, что называется, на душу положил.
А для наших слушателей, Александр Сергеевич, да, что представляют собой эти тома? Это не только ведь партитуры, там что-то еще?
Да нет, тут дело в чем. Дело в том, что вообще ведь Свиридов издавался уже при жизни, очень были изданы много произведений. Ну, в общем, те, которые он довел до конца и счел возможным опубликовать. Вот, поэтому частично я продолжаю переиздавать фактически. Но не просто переиздавать, а там большая редакторская работа, текстологическая, потому что приходится сверять с рукописями. И вот эта часть работы, она очень занимает, конечно, много времени. Вот, тем более, что есть вообще уникальный случай, когда сочинение в нотах у Свиридова записано частично, фрагментарно, а целиком произведение есть в аудиозаписи. На кассету он, когда работал, сам садился, включал магнитофон, это обычно кассетники были, вот, и исполнял сам, пел и играл. Ну, скажем, когда вокальная вещь, то это понятно для голоса одного. Он пел и аккомпанировал. Вот, есть, например, такая запись, он делал специально для Хворостовского, Дмитрия с Аркадием, записал им специально «Петербург», поэма у него есть такая, на слова Блока. А так, в рабочем порядке он записывал, фиксировал какую-то из редакций, а потом работал, значит, в нотах. Но бывали случаи, когда только часть в нотах, а часть основная, все вот только в записи. Но есть вообще уникальные случаи, когда... Например, у него был замысел оперы «Пир во время чумы». У меня ноты есть. Вернее, это не ноты, это просто партитурная бумага, разлинованная, тактовые черты. Указаны все инструменты, которые, значит, и ни одной ноты не записано. Вот. Но несколько фрагментов, не целиком, он так, очевидно, бросил ее, этот замысел оставил. Но ключевые такие сцены со священником, песень Вальсингама, песень Мэри, они записаны, им он сам играет и исполняет, и это есть запись.
И вам приходится все это расшифровывать.
Да,
вживую,
конечно. То есть... Но это-то не самое сложное. Сложнее бывают случаи, когда... Вот я издал первое как раз издание, было это «Песнопение и молитвы», первый том, это был 21-й, но первое получилось так, что я его с него начинал. Вот, там опубликовано 26 наименований песнопений, а 27-й я не смог тогда, почему? Потому что я еще не видел все, как раз не все ноты разобрал, только позднее нашел фрагменты начала и конца самого главного, центрального хора «Благослови, душа моя, Господа». Но это грандиозный был хор, потому что там смешанный хор, женский хор, детский хор. Потом у меня был одно время аспирант, еще в консерватории я работал, он хоровик. И мы с ним, значит, вот довели это до ума, значит, по аудиозаписи, где Свиридов поет разные голоса, и остальные проигрывают. То есть это
титанический
дух. Вот, фортепианное изложение хоровой партии. Да. Но слава богу, что он в черновиках, осталось начало и конец. То есть видно, как он выстраивал. Но тот, кто понимает, что такое хоровое письмо, и знает специфику Свиридова, его хорового письма, у него нестабильный состав. У него может начинать звучать 4 голоса, а потом реальных 12 голосов, потом 2 и так далее. То есть она у него живая такая фактура, поэтому это, в этом-то ее особенность, своеобразие. Конечно, вот это сложные случаи. Тут приходится ломать голову, и, в общем, это мучительно долгая работа.
Мне почему-то вспомнился один прецедент, который был опубликован в сети интернет. Было сделано такое предложение, чтобы добровольцы в разных частях света при помощи сети интернет поучаствовали в решении этой задачи. И таким образом намного ускорили бы процесс. Это привело к каким-то результатам. Вот я к тому, что возможно ли, допустим, выложить в каком-то открытом доступе, может быть, вот такие странные ребусы музыкальные, или же это потом еще более сложная будет работа по проверке проделанного, так сказать, любителями.
Даже не совсем представляю, как это можно реализовать. То есть вот я даю, скажем, аудиозапись, да?
И партитуру, то, что успел написать Георгий Васильевич.
То есть и черновые какие-то...
Черновые какие-то вещи. Вы привлекаете вообще к своей работе каких-то помощников?
Да, у меня есть помощники, у меня есть очень опытный редактор музыкальный, главный такой, Лукьянченко. Павел Васильевич, значит, сам я еще, слава богу, пока еще вижу. В общем, короче говоря, да, работаем, но тут еще другая вещь. Вы знаете, Георгий Васильевич, в общем, как-то такой композитор, который стал теперь достоянием, как я считаю, народного творчества. Вот есть у него такое сочинение «Отчалившая Русь», поэма на слова Есенина. Вот, она написана им для голоса и фортепиано. Сначала для тенора, потом он сам переделал для меццо-сопрано из покойной Елены Образцовой, записал, есть такой диск. И... Вот, но, знаете, теперь невероятная вещь. Вы не представляете, сколько переложений, значит, и с оркестром, для голоса с оркестром. Есть для народных инструментов и детского хора. Ну, в общем, не с числа. Вот, так что это уже предмет народного творчества.
Ну, с одной стороны, это хорошо, это доказывает то, что корни у Свиридова самые настоящие, глубокие.
А как раз, если можно, одно слово я скажу. Перейду к тому, что почему я привела сюда Александра Сергеевича. Александр Сергеевич мне подарил книгу, вот, вышедшую «Музыка и судьба», да, первый том. Я вышла с этой книгой, положила ее в сумочку и думаю, вот интересно спросить просто народ, кого же они знают из современных духовных композиторов. Я в это время была в Лавре, и там сидела женщина, там продавала пирожки какие-то. Думаю, ну вот возьму и спрошу. И спрашиваю, скажите, вот вы слушаете, бываете в храме, слушаете духовную музыку. Вы современных духовных композиторов кого-нибудь знаете? Она так призадумалась и говорит, да, конечно. Я говорю, кто? Ну как кто? Георгий Свиридов. И тут я поняла, что действительно народная музыка вошла в душу народа.
Конечно, я только добавлю свое первое впечатление от встречи с песнопениями и молитвами. Мы записывали большой цикл для радио «Радонеж» с участием Лины Мкрчян, которая меня, собственно говоря, и познакомила с этим произведением. И когда она давала для трансляции у нас по радио фрагменты выступления капеллы под руководством Владислава Чернушенко, вот эти выступления, эти номера, которые комментировала Лина, пока мы записывали передачу, и вводила меня, так сказать, вот в эту музыкальную ткань, они буквально потрясли. Я бы хотел прервать нашу беседу для слушателей исполнением одного из этих таинственных, глубоких, невероятно объемлющих слушателя произведений каким-то фрагментом. Какой бы вы предложили, Александр Сергеевич?
Ну вот давайте послушаем «Неизреченное чудо».
Мы прослушали фрагмент из цикла Георгия Васильевича Свиридова «Песнопения и молитвы». Прозвучало песнопение «Неизреченное чудо». И мы продолжаем разговор о дневниках, о записях, о работе над архивами Георгия Васильевича. Я в одном из ваших интервью, Александр Сергеевич, прочел, что действительно колоссальная работа была проведена хотя бы уже по оцифровке архива Георгия Васильевича Свиридова. Эти кассеты, которые в количестве более 150, как вы упоминали, были переведены в электронный вид, и сейчас они представляют собой такой материал для исследований. А где-то возможен доступ к этому материалу? Простому, так сказать, непосвященному слушателю.
Вы знаете, тут такая вещь. Значит, есть одна серьезнейшая проблема. Она уже касается даже не, собственно, работы над архивом, а вообще решения судьбы архива. Дело в том, что у меня и брата, на нас лежит такая колоссальная ответственность. Нам так вот по жизни пришлось, значит, волею судеб нам перешло это все по наследству, и архив в том числе. И мы, прежде всего, сейчас озабочены одним. Это чтобы этот архив, а он действительно уникальный, большой архив, чтобы он был все-таки, во-первых, достоянием нашего народа. Не очень люблю высокие слова, но в данном случае это совершенно точное. Вот. А для этого все-таки, как мы понимаем, это должно быть храниться в государственных хранилищах. Вот. И сейчас, собственно, вот мы вот уже год как ведем переговоры с Министерством культуры. Вот. Но буквально вчера у нас состоялась встреча в музее имени Глинки. Мы говорили с Михаилом Аркадьевичем Брызгаловым, и был Иван Дмитриевич Лагунцов. Это юрист. Вот, дело в том, что несколько месяцев тому назад я обратился к Никите Сергеевичу Михалкову с просьбой помочь. И вот он откликнулся, и вот этот юрист, он работает с Михалковым, по его просьбе, по просьбе Никиты Сергеевича, значит, он нашел людей, доброхотов, которые могут для государства приобрести вот эти архивы с тем, чтобы они, ну, вошли в государственные хранилища, сохранились там. Поэтому сейчас проблема сохранности, прежде всего. Теперь, что касается звукового архива, да, это уникальный архив, но я его уже заранее передал на временное хранение в архив фона документов. Он там лежит, потому что, знаете, кассеты, они же очень хрупкие, аудиокассеты, а там кассеты там 80-х, 70-х даже готов. Есть бобины более старые. Вот. И они сейчас находятся там, на хранении. Я, собственно, единственное, что сделал, сам скинул на твердый диск. То есть он у меня дома находится. Вот. Ну вот, да, это уникальный, конечно, звуковой архив. Там много, свыше 300 записей. Сам Георгий Васильевич поет и играет разные свои сочинения.
Какие-то кусочки известные можно для нашего эфира?
Да, конечно, с удовольствием, нет никаких проблем. Кстати сказать, вот мы говорили, я упоминал, скажем, пир во время чумы. Вот можно оттуда, ну, правда, это не совсем, как вам сказать, ну, хотя в своем роде, я имею в виду, не ко времени, что называется, но, в общем, это песня Вальсингама.
Пушкин всегда ко времени.
Ну, это да, гимн чуме, правда. Ну, что делать? Вот, могу дать, он очень ясно прописан, так там слышно очень хорошо, потому что бывают записи не очень.
Спасибо, хорошо, я думаю, это будет прекрасный подарок для наших слушателей, да. Я знаю, что в 2002-м президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин отметил национальное значение Георгия Васильевича Свиридова, и, по-моему, вы встречались лично с президентом.
Нет, я с Владимиром Владимировичем не встречался, я просто был в администрации президента в 2000 году, когда стоял вопрос о гимне. Дело в том, что Георгий Васильевич Свиридов участвовал в создании новой редакции гимна СССР. Очень любопытный сюжет, у нас мало об этом знают. Дело в том, что Хрущев еще в декабре 1955 года, то есть еще до 20-го съезда партии, уже пришел к идее написания нового гимна. Вот. С легкой руки моего тезки Александра Сергеевича Степанова. Он был в то время, я не знаю, сейчас, по-моему, во главе президентского архива. Он мне дал возможность познакомиться с совершенно секретным гриф. Это дело, посвященное, значит, истории создания нового гимна. Вот. Ну вот Георгий Васильевич принимал в этом участие, и они с Твардовским написали гимн. И вот когда встал вопрос о гимне новой, значит, вот редакция уже для России, то вот я там был в администрации президента, принес там эту редакцию гимна. Вот. Ну, из этого ничего не получилось, но отметили вот как-то так. И вот Путин тогда, значит, написал письмо, оно лежит у меня, мне это приятно, конечно, как вы понимаете, что все-таки вот отметил.
А мы хотели бы перейти к еще одной части нашей сегодняшней беседы, которая не менее интересна, чем музыка, хотя и о музыке будем говорить еще. Для начала я хотел бы предложить нашим слушателям еще одну музыкальную перебивку. Если позволите, «Три святое», которое совершенно уникально звучит в песнопениях и молитвах Георгия Васильевича Свиридова.
Thank you.
Прозвучал фрагмент «Пресвятое, святый Божий» из цикла песнопения и молитвы Георгия Васильевича Свиридова в исполнении Государственной хоровой академической капеллы под управлением Владислава Чернушенко. Я напомню нашим слушателям, что мы беседуем в рамках программы «Музей Регенской певческой культуры» с Александром Сергеевичем Белоненко, племянником Георгия Васильевича Свиридова. И мы сегодня в студии также вместе с Татьяной Федоровной Самборской, ведущей нашей программы о музее Регенской певческой культуры. Мы говорим о музыке Свиридова, но я хотел бы вспомнить еще одну дату, которая ознаменовалась, может быть, печальным событием, но, с другой стороны, открыла повод для нашего сегодняшнего разговора об этом. 20 февраля скончался еще выдающийся наш современник, академик Игорь Ростиславович Фаревич, который специально для радио «Радонеж» несколько лет тому назад, уже почти 12 лет, записал большой цикл, который он посвятил обнаруженным дневникам Георгия Свиридова. Я давал один из фрагментов этой передачи в эфир. Реакция слушателей была потрясающая. Это очень интересные мысли, которые Игорь Ростиславович представил, во-первых, и в авторском прочтении, потому что он цитировал дневники Свиридова, а во-вторых, он давал некую такую свою общую оценку этому памятнику. Вот мне хотелось бы, чтобы вы рассказали об этих дневниках, как они были обнаружены, потому что в каком состоянии они сегодня, что публикуется, вышли уже книги, что могут почитать наши слушатели?
Ну, начну с истории. Дело в том, что Игорь Ростиславович, я был с ним знаком, и это я ему просто дал почитать ему, и Солженицын, это были первые, кто читали, в общем, фрагменты там, не целиком. Это не дневники. Давайте сразу начнем с того, что это разные записи, это название самого Свиридова.
Именно тетради.
Тетради, разные записи. Он их мог ставить один год там, или номер, у него номерные даже есть там. Тетради этих свыше 180. Вот. Я опубликовал первый раз в 2002 году, вот как раз в то время я Игорю Ростиславовичу и показывал эти разные записи из 19 тетрадей. 19 тетрадей из 183, сейчас не помню точную цифру, но неважно. Вот, новое издание, вот оно вышло месяц тому назад, в том же издательстве «Молодая гвардия», там я еще добавил текст еще 3 тетрадей. Вот.
Итого 22.
22, да. Это именно разные записи по жанру. Почему? Потому что там есть чисто дневниковые, но их мало. То есть, собственно, о себе Свиридов как раз меньше всего говорит. И уж тем более совсем уже он нигде не жалуется, не сетует на свою судьбу, не клянет ни советскую власть или постсоветскую власть, никого.
Но вы подбирали специально все-таки
тетради. Да нет, дело не в этом. Просто их нету его в тетрадях, его собственного «я», в смысле судьбы своей-то. Хотя иногда прорывается такая печальная мысль там, о том, что русский композитор, трагическая судьба, потому что он не нужен своему собственному народу. Такие бывали у него грустные мысли. Вот. Но дело в том, что самое главное и самое ценное в этих записях – это то, что он стремится поделиться своими собственными мыслями так, как он считал нужным, вернее, как он мыслил себе то или иное событие, или какие-то он комментировал, какие-то произведения художников, писателей. Вот. Там есть размышления вообще о жизни, и есть политические такие всякие рассуждения. Но в чем ценность этих записей? В том, что это, знаете, вот не отрецензированные самим, авторецензия такая и автоцензура.
Но он писал для себя.
Да, он писал, да, как бы для себя. Но, понимаете, вот это всегда вопрос. Вот мне так иногда говорят, что ну вот зачем вы публикуете это, он ведь для себя писал. Ну вот представьте себе на его месте, вот вы бы взяли бы каждый день, вели бы тетрадь для самого себя и записать 183 тетради, понимаете? То есть, конечно, он это писал из расчета, что когда-то кто-то познакомится. Я знал об этих тетрадях, потому что иногда он просил какую-то мысль его зафиксировать, и у меня там остался мой почерк, даже одно там маленький такой фрагмент. Жена ему очень помогала, она писала за ним. Вот. Но, тем не менее, это его собственные мысли о жизни, о человеке. И, в общем, много-много самых действительно разных. В короткой такой форме, в форме такого, знаете, эссе. Он очень любил Розанова, очень Василия Васильевича. Значит, и это где-то очень похоже, понимаете. Так, как-то вот такой краткие мысли, не развернутые какие-то, знаете, там построения логические, а вот именно очень короткие. Это, между прочим, вообще в духе его мышления и творчества, понимаете, потому что он такой минималист в своем роде, понимаете, то есть он стремился в конечном итоге вот к таким емким, но очень коротким формам.
Ну, это признак вообще гениальности, потому что человек не растрачивает, во-первых, всю свою энергию, и времени нет на то, чтобы фиксировать все подробно, как сейчас это свойство многим графоманам. Вот не удержался, но все-таки упрекнул графоманов. Не было тогда интернета, я думаю, Георгий Васильевич так бы и не писал бы и блоги большие, как сегодня это делается многими нашими людьми, в том числе и выдающимися. Но это же был большой и гражданский поступок, Александр Сергеевич, с вашей стороны, издание подобных тетрадей, потому что, как я слышал, там очень многие вещи названы весьма, так сказать, нелицеприятно.
Вы знаете, у меня был разговор телефонный с Александром Исаевичем, я ему одному из первых дал читать, он сказал, ну, значит, что я вам скажу, это очень интересно, я, конечно, понимаю, что вы много шишек заработаете, вас будут бить, прямо так и сказал, но я вам посоветую только одно, там, где он пишет, дает самую нелицеприятную оценку творчеству ли, или поступкам общественным каким-то, вот. Но там, где он переходит на личность, то я вам советую воздержаться от того. Ну, я, в общем, так и поступил, в общем, в известной степени. Но даже там, где он говорит о творчестве тех или иных там, писателей и так далее, вот, конечно, это, как я понимаю, вызвало бурную такую реакцию, весьма различную. Одни воспринимали с восторгом, а другие, наоборот, очень резко критиковали.
Но он был достаточно жесткий человек.
Как вам сказать, он человек, который как-то стремился всегда сам говорить правду. И, собственно, записи эти интересны именно тем, что там правда его мысли. То есть он, еще раз повторяю, не стремился кокетничать. Потому что бывает, я вот иногда читаю, сейчас вот композиторы, ныне живущие, пишут, и я слышу кокетство в этом, чтобы как-то так, знаете, написать, чтобы уважить, так сказать, или, как модно теперь говорить, толерантность соблюсти. Там нету этого. Один мой знакомый хороший сказал, что это, говорит, очень похоже на Аввакума, знаете, вот какое-то такое. Вот,
там, но этим и ценны мемуары.
Да, там очень жесткие иногда высказывания, это совершенно справедливо. Но тут нужно просто иметь в виду, что, понимаете, во-первых, это читателям книги, его записи, и нужно иметь в виду, что Свиридов, как и любой человек, жил и изменялся в своем. И у него иногда об одном и том же явлении, об одном и том же там, композиторе или еще ком-то, в разное время бывали разные оценки. Вот. Или, например, очень много он в своих размышлениях 70-х годов очень резко отзывается, скажем, о Владимире Маяковском. То есть так я вообще, ну, знаю все-таки немножечко литературоведение наше о Маяковском. Вот, пожалуй, никому так. Но, понимаете, в чем дело? Нельзя забывать другое, что Свиридов автор одного из самых крупных и, пожалуй, на сегодняшний день единственное выдающееся сочинение на слова Владимира Маяковского. Поэтому,
то есть, вот, произошла некая эволюция впоследствии?
Ну, да, конечно, сознание. Да, эволюция, она связана просто с тем, что сам Свиридов был в пути. Ему было присуще, как в Блоку, скажем, такое чувство духовного пути.
Вот а ведь вот. Песни уже не выкинешь, да?
Ну да, и так вот, поэтому мне приходится, я стараюсь все время вот как-то уберечь читателей и как-то предупредить, что не читайте не каждое лыко в строку, что называется, потому что бывают разные лыки у Свиридова, то есть одна оценка одного времени, а другая оценка другого времени, они могут быть прямо противоположны. И потом просто не надо забывать, что главное все-таки в творчестве композитора – это его музыка. Он сам это прекрасно понимал. Поэтому не надо придавать его слову какое-то там, понимаете, такое уже абсолютное значение. Все. Ну, интересные мысли. Главное, они честные, понимаете. То есть он стремится сказать так, как он понимает, что это правда.
Это вообще тенденция критиковать всех и вся и давать какое-то свое значение, свое понимание тем или иным словам даже великих людей. Это касается и слушателей нашей радиостанции. Вот попробуй только ошибись или сделай что-то не так, тебя тут же поставят на место, так сказать, и в довольно строгом тоне, перечеркивая все то, что ты делал до того правильно и, может быть, вполне в русле. Но это человеческое. Георгий Васильевич Свиридов запомнится многим, конечно, как символ эпохи, потому что такие выдающиеся люди, которые стоят рядом, академик Лихачев, Вячеслав Клыков, наш выдающийся Борис Раушенбах, это люди, которые создавали эпоху, жили этой эпохой, творили в эту эпоху и ушли вместе с эпохой, по сути. Вот на ваш взгляд, что бы сейчас сказал Георгий Васильевич о сегодняшнем времени? Мы пережили уже эти сумасшедшие 90-е, какой-то такой, так сказать, рыночный раздрай. Вроде бы Россия обретает какие-то черты, в том числе и в культуре, хотя это спорный вопрос, и в церкви, и в искусстве. Как бы он оценил сегодняшнее состояние дел?
Ну, вы знаете, это какой-то такой вопрос.
Глубоко личный. Глубоко личный.
Да. Нет, ну, мало того, что личный, в общем, конечно, мыслить себя, как мыслил Георгий Васильевич, я
просто... Но вы все-таки близкий человек, да. Александр Сергеевич.
Вот, но какие-то вещи он видел, одни вещи, которые он видел, они вызывали у него глубокую печаль.
Например?
А знаете, он ведь писал, фиксировал мысли только в тетради, на любом листке бумаги. Вот он, один такой листок, это, очевидно, конец 80-х, он пишет: «Золотой телец, вот истинный бог перестройки». Вот это его слова. Он прекрасно понимал, когда там все шумели о гласности, понимаете, о демократии, а он уже тогда совершенно ясно понимал, что все идет к тому, что, значит, будет капитализм, который он ненавидел лютой ненавистью, вот, и что, в общем, конечно, будет мир Чистогана. И он, собственно, так это как-то очень хорошо предчувствовал, и все это написал еще в то время, когда все, так общество наше, все так очень дружно шли вперед. Это не значит, что он, кстати сказать, так ведь очень был большим поклонником советского строя, вот, но, тем не менее, взвешивая все, он просто понимал, что размен, который произойдет, очень будет чреват для России в целом и для русского народа. Вот. И поэтому все, что вот произошло, вся эта развалившаяся великая держава, которая, собственно, была создана и вставала на костях народа, понимаете, вот ее раздербанили, понимаете, на кусочки, и вот теперь наш президент вынужден собирать это, пытается, понимаете, как-то склеить это все. Так что это с одной стороны. С другой стороны, есть записи о том, что он видел, это год был, это тысячелетие крещения Руси, и у него есть там одна запись, что единственная надежда на то, что возрождение православия, что это может принести очень много для русской культуры, для музыки, в первую очередь она музыки имела в виду, что вот он только в этом видит какое-то движение русской культуры. Понимаете, и сам он шел к этому, и, в общем, его песнопение, молитвы – это логический, что ли, конец, итог, что ли, этого большого духовного пути, автора патетической оратории, между прочим, понимаете, еще ко всему прочему.
Спасибо, вы ответили исчерпывающе на мой вопрос, и вы провели, так сказать, настоящий мост из того времени к сегодняшнему, потому что все то, что вы сейчас сказали, вполне можно отнести и к сегодняшнему времени, но с добавкой, пожалуй, что тогда, 20 лет, может быть, 25 тому назад, все-таки живы были ростки настоящей культуры, и люди были способны воспринимать и музыку, и поэзию, и вообще культуру всю в совокупности, в том числе и церковную. Сегодня я таких надежд как-то не испытываю, простите уж.
А вот, мне кажется, вы не совсем правы, потому что тот интерес, который к творчеству Свиридова, к его личности, подтверждается еще тем, что два месяца, я, идя сюда с Александром Сергеевичем, спросила, а как продается эта книга или нет в «Молодой гвардии». Вот за два месяца было закуплено 4000 книг при тираже 7000. Оказывается, что народ интересуется.
Татьяна Федоровна, загляните в конец любой книги, изданной, допустим, даже в 90-е годы еще, и посмотрите, какие были тиражи в то время.
Да, это несопоставимо.
С другой стороны, мы действительно считаем, что тираж 4-5 тысяч сегодня это очень большой тираж такой, так сказать, довольно, да.
Ну, если за 2 месяца они продали столько, то будем надеяться, что будут повторяться эти тиражи, и наши слушатели захотят приобрести эту книгу в «Молодой гвардии».
Я хотел бы коснуться еще одного аспекта в нашей беседе. Не знаю, насколько этот аспект близок к вам, Александр Сергеевич, но его нельзя обойти. Действительно, мы говорим о Свиридове, о человеке, писателе, мыслителе, философе, музыканте. И хотелось бы поговорить о творце духовной музыки. Он не успел, скажем так, он не успел войти в это русло. Песнопение и молитвы — это было только такое откровение, как бы. Это его завещание, может быть, даже духовное, как многие называют. Может быть, проживи он еще несколько лет, были бы созданы настоящие шедевры православной духовной музыки. С другой стороны, Георгий Васильевич укоренен в православии, он воспитывался с детства в православной семье, бабушка водила его в церковь. Как он в это советское время, насколько вам это известно, ну, пытался, что ли, прикоснуться к традиции? Он же не мог, наверное, как художник пройти мимо того богатства, которое в то время, несмотря на гонения безбожные, все-таки цвело пышным цветом. Я сейчас слушаю записи 30-25-летней давности наших церковных хоров. Это были настоящие церковные хоры. Это не те квартеты или квинтеты, которые сегодня пытаются что-то изобразить в храмах. Это настоящие коллективы, которые, я думаю, сделают честь любому современному концертному залу.
Ну, вы знаете, мне не очень нравится такое понятие, как «прикоснулся». Знаете, в чем дело? Дело в том, что он просто жил. Вот. Он с детства был воспитан, бабушка его водила в храм. Это он, кстати, сам описывает, у него есть как раз именно в дневниковой части его из разных записей. Вот, поэтому он никогда себя не чувствовал в отрыве от традиции. И в сущности, все его творчество в своем роде – это такое диалог именно с русской традицией, традиции, связанные с православием, конечно, в первую очередь, таким, или хотите, с христианским гуманизмом 19-го столетия, разумеется. Вот. Он просто стремился на новом этапе, как-то уже более другими средствами художественными, понимаете, ну, в общем, выразить такие традиционные, может быть, идеи, ценности, в общем. Это раз. С другой стороны, есть еще один важный аспект. Дело в том, что, когда мы говорим, что вот творчество Свиридова, там, что он шел к православию, к духовной музыке. Во-первых, его, собственно, даже светской музыки очень многое пронизано тем, что, ну, мы связываем с православием. Это раз. Во-вторых, есть еще, ведь Свиридов еще практически не осознан, не осмыслен как художник. Вот. Дело в том, что его центральная тема, его творчества, как ни странно, это революция. Вот мы сейчас с вами столетие, да, отмечаем. Вот русская революция. Вот это ключевая его тема, но как он ее понимал и как он ее слышал. Для того, чтобы понять это, нужно знать его главные сочинения, ключевые. Это, во-первых, большие его оратории 50-х годов. Он замышлял 12 по блоку. И практически ее сделал, но в последний момент как-то остановился. Дальше, ну, поэма памяти Сергея Есенина, это известно, Маяковский, вот, но есть еще, был замысел такой, это песни о России на слова того же Блока. Вообще Блок — это один из центральных его поэтов в его творчестве. Еще Есенин, например. Есенин — это большая такая триада его сочинений. Это поэма, она первая, потом это кантата «Светлый гость» и поэма еще одна для голоса, это «Отчалившая Русь». Это целый такой триптих своеобразный. Вот. И все эти сочинения и «Светлый гость», вот, которые бы хорошо было бы немножечко послушать, если будет возможность.
Но передо мной лежит диск, да.
Вот. Понимаете, это ведь все написано, и так же, как и 12 на Блока, это написано на слова русских великих поэтов, созданных на эти слова были написаны в очень короткий период времени, 17-19 годы. Это так называемое увлечение с Киевством. Не случайно Есенин и Блок сотрудничали в скифах Иванова Разумника. И это была такая, знаете, как вам сказать, ну, чисто поэтическая утопия. Она хорошо выражена в 12 Блока. О том, что революция — это как, понимаете, это как распятие. И крест, который несет Россия за свои грехи. И что она была упование, надежда на то, что она воскреснет. И вот эта идея воскрешения, но уже через вот это страдание, этот крестный путь, который проделала в революцию, что это будет связано с духовным преображением России и русского народа. Вот ведь в чем главная, что ли, идея творчества главных из сочинений, собственно, Георгия Васильевича Свиридова. Вот. И у него не было, например, музыки, посвященной Великой Отечественной войне. Эту тему он прошел совсем. Это не его тема вообще просто практически. Тем более, что его старший современник, и он у него учился, Дмитрий Дмитриевич, это воплотил, скажем, в той же 8-й симфонии грандиозно. И он уже понимал прекрасно, что писать в таком духе, что это бессмысленно совершенно, это не то. Но главное другое, что он просто видел, что вот этот крестный путь России 20 века, что вот он имеет свой какой-то, понимаете, смысл. Он видел и пытался найти смысл во всех тех муках и страданиях, которые перенес наш народ, понимаете, в 20 веке. Но вот видите, так получилось, что все это получило какое-то продолжение, которое Свиридов отнюдь не ожидал.
Сложное время, сложная эпоха, и несмотря на то, что 100 лет прошло с того страшного катаклизма, который сотряс основы России, все это продолжается и сегодня. Это землетрясение, оно дает свои подземные толчки, я считаю, до сих пор и в культуре, и вообще во всей жизни России. Потому что, что ни говори, мы наследники великой Российской империи, и все, что здесь создается лучшего, это все равно корнями уходит в наше прошлое. В завершении нашей передачи, которая получилась такой многоплановой, я бы хотел дать еще один фрагмент музыкальный, который, может быть, выразит общую такую тематическую направленность нашей беседы.
Thank you.
Я напомню, мы завершаем нашу передачу в рамках цикла «Музей Регинской певческой культуры». Сегодня в студии Александр Сергеевич Белоненко, племянник Георгия Васильевича Свиридова, и Татьяна Федоровна Самборская.
Александр Сергеевич, вы сейчас еще заняты очень большой работой. Вы создаете музей в Курске. Какие есть этому так чаяния? Есть какие-то возможности, что это осуществится при нашей жизни?
Ну, знаете, я-то не создаю музей, я не могу создать. Я могу только попросить, инициировать эту идею. Она действительно давно уже существует. Сначала я хотел, чтобы была квартира музеифицированная Георгия Васильевича последняя в Москве, на Большом Грузинской. Вот. Но потом мы переговорили с курским руководством области, администрации. Вот, у них возникла интересная идея, которая мне поначалу показалась очень, ну, стоящей внимания. Вот, я согласился, туда переместили мы, я перевез туда полностью всю обстановку кабинета и гостиной Свиридова из московской квартиры. Вот. Но, видите, я так получилось, что я сейчас преподаю в университете Санкт-Петербургском на историческом факультете, он называется Институт истории. Вот. И у меня коллеги, там есть у нас музеология кафедра. Значит, ну и потом у меня знакомый в этом мире, ну, я просто знаком с тем же Петровским Михаилом Борисовичем, со старым директором, не Гусева знаю, но я с Леняшем больше был знаком, Владимиром Алексеевичем, это директор Русского музея и так далее. В общем, короче говоря, я стал с ними говорить, расспрашивать, и, в общем, мне подсказали, что нужно делать музей. А у Курска была идея, у курской администрации была идея создать центр мемориальный при филармонии. Там. Вот. Но мои вот коллеги, специалисты сказали, что вот надо музей. Ну и вот тут возник, к сожалению, конфликт интересов, потому что начальник культуры, там, комитет по культуре, значит, он уперся рогом. Нет, мы будем делать при филармонии. Вот. Я вынужден был, я и мои вот друзья курские, мы написали письмо, обратились в администрацию президента, и, слава богу, нас поддержал Владимир Ильич Толстой, он сказал, что да, надо. Вот. Вот сейчас эта идея рассматривается, но прежде чем создавать музей, должна быть коллекция. Из чего состоит музей? Вот когда вот будет решена судьба вещей, коллекция мемориальных вещей. Вот. Тогда встанет вопрос о создании музея, ну, для этого помещение нужно и так далее. Это довольно хлопотное, долгое дело, ну, в общем, я как-то надеюсь, что общими усилиями, божьими молитвами когда-нибудь будет все-таки музей на родине Георгия Васильевича Свиридова.
У меня два, может быть, личных вопроса в завершении нашей передачи. Мне очень хотелось бы услышать на них ответ. Вы пишете музыку?
Я склонен к этому. Но сейчас я уже этим не занимаюсь. Но понимаю, что это такое.
И второе. Вот в церковных кругах какое-то понимание находите вы с вашей работой? Сочувствием, может быть, помощь какую-то?
Вы знаете, мне сейчас трудно судить. Я сейчас как-то немножечко, ну, живу анахоретом, грешным делом, сам по себе. Вот. Но, насколько мне известно, и раньше, когда я общался, я был знаком с покойным патриархом Алексием. Вот. В общем, как я догадываюсь, что церковь знает, в общем, как мне вот приходилось общаться с разными представителями церкви. И, в общем, я сейчас единственное чувствую как раз именно какую-то духовную, незримую, что ли, опору. Это именно как раз в Русской православной церкви.
Но конкретных вот таких...
Нет, нет, ничего. Я не, во-первых, умоляю, я никогда не обращаюсь там с какими-то просьбами.
И встречных предложений.
Да, нет, нет, ничего этого нет. Ну, вот как-то незримый какой-то вот... Я чувствую, что за спиной что-то стоит. Это у меня чувство есть.
Я благодарю вас, дорогой Александр Сергеевич. Очень жаль, что время эфирное закончилось сегодня у нас. И жаль, что наш формат не может быть расширен. Конечно, возможны циклы. Мы используем такой жанр в наших передачах. Я очень надеюсь, что, в принципе, мы могли бы продолжить просто давать даже фрагменты записей этих тетрадей Георгия Васильевича, сопровождать их его прекрасной музыкой. И это уже будет настоящий шедевр в радиоэфире, потому что сегодня, насколько нам известно, людям, которые непосредственно работают с микрофоном и с диктофоном, переполнено все чем угодно, за исключением хорошей музыки, хорошего слова, хорошей содержательной части. Даже наши коллеги, которые сегодня все-таки есть, православные СМИ, грешат, на мой взгляд, неким, может быть, слишком мелким подходом к существующим проблемам. А проблемы нужно, как Георгий Васильевич это делал даже в своей жизни, и многие люди его, скажем так, ранга, они решаются по-крупному. Эти проблемы есть, о них можно говорить, люди это воспримут, не нужно бояться говорить о вещах серьезных и говорить на определенной глубине. Это всегда встретит благодарный ответ. И благодарю Татьяну Федоровну за такого гостя, который сегодня, напомню, на второй седмице Великого Поста здесь побывал в нашей студии. Музыка Свиридова будет звучать на радио «Радонеж», и будут звучать его вдохновенные слова из дневников, и мы будем общаться с людьми, которые говорят о Георгии Васильевиче, вспоминают его, цитируют его и продолжают то дело, которому он отдал всю свою жизнь. Спасибо.
Спасибо.
Спасибо вам.
До свидания.